Лев Николаевич Толстой. Севастопольские рассказы. Севастополь в мае. Сотни свежих окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких и мелких надежд и желаний, с окоченелыми членами лежали на росистой цветущей долине, отделяющей бастион от траншеи, и на ровном полу часовни мертвых в Севастополе. Сотни людей с проклятиями и молитвами на пересохших устах ползали, ворочались и стонали. Одни между трупами на цветущей долине, другие на носилках, на койках и на окровавленном полу перевязочного пункта. А все так же, как и в прежние дни, загорелась зарница над Сапун-горою, побледнели мерцающие звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучки по светло-лазурному горизонту, и все так же, как и в прежние дни, обещая радость, любовь и счастье всему ожившему миру, выплыло могучее, прекрасное светило. На другой день вечером опять егерская музыка играла на бульваре, и опять офицеры, юнкера, солдаты и молодые женщины празднично гуляли около павильона и по нижним дорожкам из цветущих душистых белых акаций. Калугин, князь Гальцин и какой-то полковник ходили под руки около павильона и говорили о вчерашнем деле. Главную путеводительную нитью разговора, как это всегда бывает в подобных случаях, было не само дело, а то участие, которое принимал, и храбрость, которую выказывал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их имели серьезные, почти печальные выражения, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали и огорчали каждого. Но, сказать по правде, так как никто из них не потерял очень близкого человека, да и бывают ли в военном быту очень близкие люди, это выражение печали было выражение официальное, которое они только считали обязанностью выказывать. Напротив, Калугин и полковник были бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем, чтобы только каждый раз получать золотую саблю и генерал-майора, несмотря на то, что они были прекрасные люди. «Нет, извините», — говорил полковник, — «прежде началось на левом фланге». «Ведь я был там». «А может быть», — отвечал Калугин, — «я больше был на правом. Я два раза туда ходил. Один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было». «Да уж, верно, Калугин знает», — сказал полковнику князь Гальцин. «Ты знаешь, мне нынче В. про тебя говорил, что ты молодцом».
«Потери только, потери ужасные», — сказал полковник тоном официальной печали. «У меня в полку 400 человек выбыло. Удивительно, как я жив вышел оттуда».
В это время навстречу этим господам на другом конце бульвара показалась лиловатая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их. Ему вспомнилось, как он вчера приседал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они ни подумали, что он притворяется раненым. Так что, ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой, с тем, чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку. «Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем», — улыбнувшись, сказал Калугин в то время, как они сходились. «Что вы, ранены, капитан?» — сказал Калугин с улыбкой, которая значила. «Что, вы видели меня вчера? Каков я?» «Да, немножко камнем», — отвечал Михайлов краснея и с выражением на лице, которое говорило: «Видел и признаюсь, что вы молодец, а я очень-очень плох».
«Est-ce que le pavillon est basé déjà?»
«Разве флаг уже спущен?» — спросил князь Гальцин опять своим высокомерным выражением, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь никому в особенности. «Non pas encore», — отвечал Михайлов, — «нет еще», которому хотелось показать, что он знает и поговорить по-французски. «Неужели продолжается еще перемирие?» — сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски, и тем говоря, как это показалось штабс-капитану, что «вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто?» И с этим адъютанты отошли от него. Штабс-капитан, так же, как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами, с одними не желая сходиться, а к другим не решаясь подойти, сел около памятника Казарского и закурил папироску. Барон Пест тоже пришел на бульвар.
Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто бы один французский офицер сказал ему: «Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты». И как он отвечал ему: «Я не говорю «нет», только чтобы вам не противоречить». И как это хорошо, он сказал, и так далее. В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего очень умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами. Ведь это ужасно весело — говорить с французами. Юнкер барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему: «De quel régiment êtes-vous?» — «Какого вы полка?» Ему отвечали, и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его, вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зубов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица, и все с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Проскухина, Нефердова и еще кое-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде. На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и синих одеждах изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный, тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим. Послушайте, что говорят между собой эти люди. Вот пехотный бойкий солдат в розовой рубашке и шинели в накидку, в сопровождении других солдат, которые руки за спину с веселыми и любопытными лицами стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубочку и высыпает огня русскому. «Табак бун!» — говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются. «Oui, bon tabac!» «Табак тюрк», — говорит француз. «Еще ву табак рус бон?» «Рус бун», — говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху. «Франсе нет бун, бонжур мусьё», — говорит солдат в розовой рубашке, сразу уж выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются. «Но сорте па до ла линь, а во плас сакреном!» «Не выходите за линию! По местам, черт возьми!» — кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся. А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то «Комт Сазонов», которого я хорошо знал, государь, — говорит французский офицер с одним эполетом. «Это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим». «Я знал одного Сазонова, но он, насколько я знаю, не граф. Небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего роста». «Это так, это он. О, как я бы хотел встретить этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. Капитан Латур», — говорит он, кланяясь. «Ну, довольно. Посмотрите лучше на этого 10-летнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском картузе, в башмаках на босу ногу и нанковых штанишках, поддерживаемых одной помощью, с самого начала перемирия вышел за вал и все ходил по лощине с тупым любопытством, глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучки снесенных тел и долго смотрел на один страшный безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв недвижно довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой, окоченевшей руки трупа. Рука покачнулась немного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь в крепости. Да, на бастионе и на траншее выставлены белые флаги. Цветущая долина наполнена смрадными телами. Прекрасное солнце спускается с прозрачного неба к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди, христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотвержения, глядя на то, что они сделали, не упадут с раскаянием вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого вместе с страхом смерти любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастья не обнимутся, как братья? Нет. Белые тряпки спрятаны, и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невинная кровь, и слышатся стоны и проклятия. Вот я и сказал, что хотел сказать, но тяжелое раздумье одолевает меня. Может, не надо было говорить этого? Может быть, то, что я сказал, принадлежит к одной из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемыми, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортить его? Где выражение зла, которого должно избегать? Где выражение добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны. Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен, правда.
Вы слушали литературные чтения по страницам произведения Льва Николаевича Толстого «Севастопольские рассказы». Читал артист Андрей Тинетко, звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.